«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». У нас в студии гость из Иерусалима, доктор исторических наук, научный сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме Леонид Прайсман. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И у нас тема беседы – это восстание в Кронштадте в марте 21 года, которое в числе других народных выступлений заставило большевиков после этого свернуть на время политику военного коммунизма, отступить, дать свободу торговли, отчасти предпринимательства. В общем, события очень важные. Леонид, я посмотрел литературу, и вот мне показалось, что тема малоизученная до сих пор, и с 90-х годов такого большого прогресса не было. Видимо, вы поэтому сейчас за нее взялись.
Ну, и не совсем. Восстание в Кронштадте интересно тем, что это было самое демократическое выступление против советской власти. Матросы и рабочие, которые восставшие в Кронштадте, они боролись за идеалы февральской революции, если так можно, и октябрьской, если так можно выразиться, в чистом виде. Например, в знаменитой Кронштадтской резолюции, ее в первом варианте было написано: перевыборы в Советы и свобода агитации для всех членов социалистических партий. Матросы заявили: нет. То есть как все члены социалистической партии? Эсеры и меньшевики никогда. А опять учредилка. Мы хотим Советы. Ведь главный лозунг кронштадтских матросов был не Советы без коммунистов. Нет, пожалуйста, тут только власть Советом, а не партиям. Кроме того, не было ни одной другой части Красной Армии, в которой процент коммунистов был настолько велик, как на линкоре Петропавловск. Этот линкор стал центром восстания. 60 партийных организаций распалось. Очень большое число коммунистов присоединились к мятежникам и с оружием в руках сражались против частей Красной Армии, но это были отборные части, типа курсантов, заградительных отрядов и отрядов ВЧК, которые давили это восстание. Поэтому расправа именно с бывшими коммунистами, которые сражались против большевистской диктатуры, была самой жестокой. Только за первые 4 месяца после подавления кронштадтского восстания четырьмя орденами, среди них особый президиум ВЧК и комиссия по охране финских границ, было приговорено смертной казни более 2100 человек, а приговоры продолжались, и приговаривали другие органы. Когда штурмовали Кронштадт 17 марта, большинство командиров отрядов имело четкий приказ расстреливать всех, не брать пленных. А уж если пленные будут, это ненависть большевистских вождей к кронштадтскому восстанию была поразительна. И не случайно Емельян Ярославский, известный советский государственный политический деятель, говорил: кронштадтское восстание поставило под вопросом само существование нашей власти.
В общем, действительно важное событие. А что происходило с революционным Балтийским флотом, который был опорой большевиков в конце 1917 года, за этот период гражданской войны?
Балтийский флот во время Октябрьской революции, в нем наиболее сильным влиянием пользовались две партии. Пользовались анархисты и большевики. Поэтому они были очень лево настроены. И даже во время июльского кризиса, когда большевистская ЦК очень колебалась, и Ленин и Троцкий не знали, что делать, один из лидеров кронштадтских матросов Семен Рошаль говорил Раскольникову: ничего, мы туда отправимся с нашими моряками и потолкнем их. Поэтому кронштадтские матросы по такое несколько эффектно пошловатой фразе Троцкого: «краса и гордость революции» стали опорой большевиков. Это была единственная часть в Петрограде, которая готова была драться за большевистскую власть. И когда несколько сот казаков Краснова шли на Петроград, а им противостояли десятки тысяч, первый выстрел батарей, все побежали, особенно рабочие. Остались матросы. И матросы смогли смогли отбить эту атаку и вступить потом, правда, в достаточно интересные переговоры с казаками, и те, и другие говорили друг другу комплименты. Вы лучше, что есть. И когда матросы им сказали, отдайте нам Кирского, казаки сказали, пожалуйста, Бога ради, а вы нам Ленина, ухо на ухо. Ленин эту фразу запомнил. Но, тем не менее, они продолжали оставаться опорой советской власти. Вот интересно. Ведь первое заседание учредительного собрания, прочее, не в полном составе, открылось в конце ноября. Охранял здание Таврического дворца отряд латышских стрелков. Тоже опора советской власти. И когда Петерим Сорокин залез на эти ворота и открыл дверь, и депутаты вместе с тобой собрались туда, они не посмели открыть огонь. Если бы это были матросы, никакого сомнения у меня не было. Именно матросы сыграли выдающуюся роль в расстреле демонстрации, которые шли 5 января на защиту учредительного собрания. Именно Железняк, матрос-железняк, анархист, разогнал учредительное собрание, хотя Ленин вообще-то говорил о том, пускай оно позаседает до утра, а потом мы его разгоним. И когда Железняк обратился к командующему матросу Дыбенко ему сказал, разгоняй, надоест. Тот сказал, а мне ничего за это не будет? Ничего, разгоняй, завтра разберемся. Причем матросы, которые смогли очень жестко давить пьяные погромы, которые были в Петербурге, здесь у большевиков была цель опустить учредительное собрание, просто унизить его. С одной стороны, был отряд Железняка, который был дисциплинирован по приказу, а с другой стороны, дали билеты толпа матросов, которым разрешили пить сколько угодно, которых поили. Поэтому все учредительное собрание сопровождалось пьяными выкриками, блевом, наведением винтовок. Они сделали все, чтобы унизить учредительного собрания. Так что в это время матросы продолжали поддерживать большевиков.
Скажите, а вот был же случай, в 18-м году разоружали минную дивизию в Петрограде, которая якобы была готова поддержать рабочие выступления, забастовки. Вот. Так что настроения, наверное, постепенно менялись?
Настроения постепенно менялись. Минная дивизия входила в военную организацию Союза Возрождения, и она готова была выступить. Когда большевики потребовали выдать двух офицеров, которые руководили, матросы отказали. Это был не единственный случай такого волнения. Другой случай волнения был, когда стали опять призывать матросов с 18 года, помещать их в казармы, и там было вновь призвано много бывших матросов Черноморского флота, которые были настроены очень антибольшевистски, которые стали устраивать бурные демонстрации, но все-таки подавить их смогли с помощью кронштадтских матросов. На самом деле, отрезвление матросов от всего этого угара большевистской пропаганды наступило с весны 20-го года, когда матросы впервые получили право отпуска в деревню. 10% отправились в деревню, или не возвращались, или приезжали просто в тихом ужасе. Есть воспоминания Петриченко, который был в деревне, который писал, что получили крестьянские семьи. Они получили бесконечные реквизиции, полное разграбление скота, инвентаря, продовольствия, любого сельскохозяйственного имущества и сплошные заградительные отряды. А один из деятелей Русского Красного Креста, который общался с матросами в Финляндии, он говорил, что когда простые крестьянские парни поехали домой, и они увидели, какой смертельный удар нанес большевизм по сельскому хозяйству, они не выдержали и пошли против большевиков. Но не только эта причина. Другая причина заключалась в том, что как бы с окончанием гражданской войны кончилась опасность реставрации белых, они были очень революционно настроены, но они были и демократически настроены, и они увидели, что никакой демократии близко нет, что их зажали еще больше, чем во времена царизма. Казарменная дисциплина. Среди них было много раньше анархистов, левых социалистов. Все эти партии запрещены. И все это на них действовало резко отрицательно. Ведь не случайно в знаменитой Кронштадтской революции требования об экономических свободах, они кажутся очень скромными по сравнению с новой политикой. Из экономических требований они только хотели снять заградительные отряды, они хотели, чтобы был равный паёк для всех, кроме вредных цехов, и чтобы крестьяне имели право делать то, что они хотят на своей земле, иметь скот, если у них нет, если не используют наемный труд. То есть никакой замены продразвёрстки, продналогов, никакой свободы торговли близко нет. Но политические свободы, да. Свободные перевыборы советов, пресвободная организация для всех левых социалистических партий, проведение беспартийной конференции рабочих, матросов и красноармейцев, освобождение всех политических заключенных, принадлежащих к социалистическим партиям, и к солдатам и матросам, рабочим, задержанных во время последних волнений, проверка состава всех заключенных в тюрем, отмена всех политчастей на всех заводах и фабриках, отмена присутствия красных частей на заводах и фабриках, охранять их должны рабочие. То есть это были основные требования. И это больше всего испугало большевиков.
Ну, Леонид, а вот такой еще вопрос. А в Петрограде что происходило весной 21-го года? Был ли голод, массовое недовольство? Собственно, вот ощущение такое, что начали, так сказать, движение не моряки, а рабочие.
Ну, вообще-то движение рабочих подтолкнуло моряков. В Петрограде было очень сложное положение. Ну, например, на январь 17-го года количество рабочих Петрограда насчитывало 379 тысяч. На январь 21-го года 79 тысяч. То есть рабочий класс размывался. Нехватка топлива, угля. Стоящие железные дороги приводили к тому, что непонятно, кого осуществлял диктатуру Левина. На одном из съездов коммунистической партии глава рабочей оппозиции Шляпников бросил ему: «Я вас поздравляю, вы вождь несуществующего класса». В начале 21 года количество рабочих несколько увеличилось. По инициативе Троцкого провели трудовую мобилизацию. Но резко не хватало продовольствия и сократили продовольственный паёк. А что такое был продовольственный паёк в это время в Петрограде? Значит так, для всех категорий класса «Б» это трудящихся 200 грамм хлеба, для рабочих 400 грамм хлеба, для рабочих опасных цехов 600 грамм хлеба, а для нетрудящихся хлебный паёк составлял 50 граммов хлеба. И, как говорил один из большевистских руководителей Петрограда, мы могли бы вообще не давать буржуазии хлеба, но мы настолько гуманны, что отрываем осьмушку хлеба и у рабочего класса, что буржуазия не забыла, что такое хлеб. Но этот паёк нужно было отоварить. И в январе этот паёк был сокращен на одну треть. Можно себе представить, что осталось рабочим. Кроме того, в феврале в связи с острейшим транспортным и топливным кризисом были закрыты крупнейшие петроградские заводы, как Путиловский треугольник, и 27 тысяч рабочих, в основном рабочие тяжелой промышленности, были уволены. Это вызвало, естественно, массовое недовольство. На предприятиях начались митинги. Особенно они усилились 21-22 февраля, когда рабочие ряда заводов пришли на свои заводы, они закрыты на перерегистрацию. Что такое перерегистрация? Это значит, те, кто участвует в митингах, их не берут на работу, а те, кто не участвует, берут. На заводах начались собрания. Требования были в основном экономические. В том числе снятие заградительных отрядов, всеобщее требование, свобода торговли, разные пайки. Но на Васильевском острове зазвучали и политические требования. Они требовали созыва учредительного собрания. Стало действовать собрание уполномоченных фабрик и заводов города. Начались бурные демонстрации. При этом нужно сказать, что недовольны были все. Использовать части гарнизона против них было очень сложно, потому что у гарнизона было такое сложное положение, что один из лидеров петроградских большевиков писал отчаянное письмо Склянскому, заместителю Тронского. «Помогите! В петроградском гарнизоне очень много голодных обмороков. Солдаты ходят по улицам города и просят милостыню. Кроме того, даже курсанты действовали не так, как они обычно действовали. Красные курсанты, и был случай, когда рабочие отобрали у роты курсантов оружие без всякого сопротивления с их стороны. Но все-таки курсанты разгоняли, иногда стреляя в воздух. И то, что происходит в Петербурге, вызвало бурные волнения в Кронштадте. Там давно уже велись недовольные разговоры. И большевистские комиссары линкоров Севастополь и Петропавловск все-таки разрешили направить их делегации в Петроград. Делегации направили в Петроград, увидели то жуткое положение, в котором находятся рабочие, увидели, как они боятся говорить в присутствии своих вождей. Они узнали, какое количество рабочих уже было арестовано, и все это в результате привело к восстанию. Нужно сказать, что власти стали проводить в отношении рабочих политику кнута и пряника. Ну, во-первых, было арестовано все интеллигенты, связанные с эсерами, меньшевиками, в том числе, да, например, один руководитель меньшевистской партии. Те рабочие, которые были активистами этих выступлений, принадлежали к различным партиям. Остальные рабочие, было сказано, аресты проводить только если есть конкретные доказательства его вины и в согласовании с партийными комитетами. Получается, что всех остальных можно арестовывать без доказательства вины. А здесь нужны доказательства вины.
Ну что ж, а вот, собственно, теперь события в Кронштадте. Это вот сначала это делегация, потом собрание, и, наконец, вот, я так понимаю, 1 марта критическая ситуация, митинг на Якорной площади. Вот здесь кто все-таки зачинщики, организаторы? Это стихийное движение или есть какой-то подпольный комитет, который управляет восстанием?
Значит так, все попытки найти этот подпольный комитет, которые были предприняты многочисленными чекистами во главе с Аграновым, все попытки различных советских историков это доказать, ничего такого не доказывают. Без сомнений, на Севастополе и на Петропавловске существовали антибольшевистские настроения. Велись какие-то переговоры. Какие-то сходки. Хотя было довольно большое количество осведомителей, 147 человек, как сказано в чекистских отчетах. Выявить им все это не удавалось. И Троцкий потом с возмущением писал, не было никакой центральной агентуры. Он не прав, она была. Но она была довольно хорошо даже не законспирировано, но многие коммунисты в этом принимали участие. И поэтому ходили слухи, даже в западных газетах, а там потом большевики на это ссылались, была статья, что Кронштадт недоволен. Но никакого плана вообще такого восстания и прочего не было. Когда была принята эта резолюция, какие в ней были требования? Экономические требования, я говорил. Большевики потом пошли намного дальше. Политическое требование. Но наша республика Советов, они ничего не хотят. Они хотят, чтобы была свобода агитации в Советах, свободные перевыборы, чтобы Советы, а не партия, возглавили страну, и чтобы беспартийная конференция. Они на самом деле не думали, что это зайдет так далеко. На знаменитом митинге на Якорной площади, на которое пришло 16 тысяч человек, уже пришли вооруженные отряды Петропавловска и Севастополя, они окружили площадь. От большевиков там выступал комиссар Балтийского флота Кузьмин и председатель Калинин, и председатель ВЦИКа, ВЦИКа Калинин. Ну и выступал также глава Петроградского совета Васильев. Нужно сказать, что как бы речи они построили, ну, довольно неудачно. Кронштадтцам, которым все время льстили, что они отборные силы революции и прочее, теперь Калинин заявил, собственно говоря, а вы не вся республика Советов. Если вы скажете А, то мы скажем Б. Вы не представляете всей России. Они говорят, то есть как мы не представляем всей России? Что вы нам говорили раньше? А когда Кузьмин стал говорить о революционных заслугах Балтийского флота и прочее, была такая проникновенная речь, его слушали, и вдруг выскочил один бородач, матрос, сказал, а ты помнишь, как ты нас в 18-м году на Северном фронте через каждого 10-го расстреливал? Это произошло, когда туда прибыл отборный матросский полк и отказался выступить на фронт, десимация. Каждого 10-го пулемета расстреляли, все, выступление закончилось. А он им отвечает, да ведь выступление было, вы бы не каждого 10-го, каждого 5-го расстреляли, врагов в революции будем расстреливать. А ему в ответ весь митинг заорал, хватит, болей его, пошел отсюда, нечего моряков запугивать. Не такое еще видели. Это привело к тому, это изменило настроение. В результате, кроме Васильева, Калинина и самого Кузьмина, весь митинг проголосовал за эту кронштадтскую революцию. Во флоте начали избирать делегатов на делегатское собрание, которое должно было стоять на линкоре Петропавловск, но там было мало места, оно состоялось в другом здании. Попытки Калинин уже к этому времени уехал в Петроград, то вначале уже Петропавловск увидели, к чему это может привести, они сменили караул, его не хотели пропускать, но после настояния Кузьмина его пропустили. После активных выступлений опять Кузьмина и Васильева, они были арестованы, и была принята эта резолюция. Дальше там произошел некий такой провокационный момент, что стали говорить о том, что отряды коммунистов нас собираются штурмовать, потому что известно было, что партийная школа вооружается. Я думаю, что это самые матросы пустили этот слух. И собрался штаб. Был избран революционный комитет из 5 человек, во главе туда вошли матросы рабочие, во главе стоял Петриченко, и туда стали собираться матросы, и в скором времени они захватили основные здания города без всякого сопротивления.
Здесь мы остановимся на минутку.
Цена революции.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Наш гость, доктор исторических наук Леонид Прайсман, и мы говорим о восстании в Кронштадте, 21-й год, март. Ну вот они создали, так понимаю, временный революционный комитет, да, все корабли, там, форты, батареи признали новую власть. И вот вопрос, что собирались делать те люди, которые возглавили восстание? Ну вот тот же Петриченко, представители там, этих кораблей, собирались ли они обороняться или все-таки хотели, там, я не знаю, установить связь с Петроградом, там, опереться на тех же рабочих и так далее. Чего они добивались?
Ну, в первую очередь, когда они установили это, они пытались договориться, чтобы их требования были удовлетворены. Но уже 2 марта была опубликована резолюция Совета труда и обороны, подписанная двумя настоящими руководителями страны, Ленин и Троцкий, на которой было сказано о волнениях на Петропавловске. И была применена такая фраза: на собрании линкоров была принята черносотино-эсеровская резолюция. Как черносотинская может быть эсеровская, непонятно. Почему требование, вся власть советом, большевистское требование стало черносотиной или эсеровским, это не ясно. А дальше было сказано, что на другой день из-за спины эсеров выглянуло лицо царского генерала Козловского, что озагрил белогвардейцев и так далее. Значит, группа генерала Козловского объявляется вне закона. В Петрограде вводится особое положение, вся власть передается комитету обороны города. Попытки вступить в какие-то переговоры закончились полным провалом. В Петрограде начались аресты всех семи родственников, тех офицеров, которые к ним присоединились, да и самих матросов, которые были в пределах досягаемости в Петрограде, они были немедленно арестованы. Рабочие все это, матросы и рабочие Кронштадта все это увидели, и они поняли, что столкновение неминуемо. Они посоветовали с офицерами, и был образован штаб обороны города. Они начали готовиться к штурму. Вопрос обороны или наступления – это очень интересный вопрос. Существует устойчивая точка зрения, как советских историков, так американских, английских. Аврич об этом писал. Известный русский миграционный историк Отков писали о том, что офицеры хотели начать наступление, а матросы были настроены более примиренчески, и они этого не хотели. На самом деле ситуация была бы очень сложной. В первый момент офицеры, да, этого хотели. Знаете, нужно понять, что такое были кронштадтские офицеры. Это были офицеры, которые служили в Кронштадте. Это была та часть Красной Армии, к которому отношение к офицерам было хуже всего. Например, нигде в Красной Армии не происходило то, что происходило на Кронштадте в 19-м году. Так называемые Еремеевские ночи или Варфоломеевские ночи. Хотя ходили матросы и по спискам вводили офицеров и расстреливали. Есть одни воспоминания в архиве русской революции. Мичман, вот он пишет, как сидят офицеры на корабле. И как кролики ждут, придут к ним или не придут. Поэтому эти офицеры не были уж так активно настроены. Самое смешное, что они объявили большевики главным мятежником Козловского, который был очень любящий семьянин. Вся семья в Петрограде арестована, в том числе два сына коммуниста, жена, малолетняя дочь. Поэтому он себя вел очень пассивно. Он только командовал артиллерией, и то офицеры, которые руководили военной стороной обороны, полностью под контролем Ревкома, они потребовали от Ревкома убрать Козловского. Он не выполняет свою функцию, он их выполнял спустя рукава. Проходит несколько дней, и уже Петриченко на ежедневную встречу со штабом обороны приходит с тем, что команды требуют наступления. Если мы перейдем в наступление, нас поддержат. Было же известное событие 2 марта в Оренбауме, когда на собрании морского гидродивизиона была принята Кронштадтская резолюция. Она была принята командой молодых матросов. Она была принята конвойной командой. Только на этом собрании присутствовали часть коммунистов, часть членов партии, руководства партийной организации, и командир этой части Коисов, и не потребовал, чтобы они держали язык за зубами, он их всех отпустил. Они, естественно, сообщили в Петроград, он послал своих представителей в другие части, они были тут же арестованы, по-прежнему мер никаких не было принято, только стоял караул 30 человек, прибыли курсанты из Питера, прибыли бронепоезда, и в результате в этом дивизионе было расстреляно больше 40 человек, в том числе и сам Коисов. А когда была попытка из Кронштадта наступления, их встретил огонь пулеметов. Но несмотря на это, кронштадтские матросы уже несколько раз требовали наступления. Об этом есть, кстати, в опубликованных документах, которые есть. Но офицеры, которые были пассивно настроены, а кроме того, которые понимали, что для них лучший выход из этого восстания – это бег за Финляндию. Особенно те, у которых не было семей. В общем, поэтому все-таки наступление не было предпринято.
Но был первый штурм 8 марта, да, он был отбит, по-моему, сразу.
Первый штурм был отбит И потом Троцкий говорит с Тухачевским. Как же так, Николаевич, вы же мне гарантировали взятие Кронштадта. Он говорит, я не гарантировал, я обещал. Первый штурм был отбит, потому что они не ожидали, что будет такое сопротивление. Считалось, что из гарнизона Кронштадта будут сопротивляться 3000 человек. Только матросы Петропавловска и Севастополя. Они не успели подвести тяжелую артиллерию. Кроме того, в войсках существовала очень большая ледобоязнь. А кроме того, они увидели, что даже курсанты колеблются. Одна рота курсантов потребовала знакомства с кронштадтской прессой. И ее в атаку не послали. Другая рота курсантов окружила батарею и сказала, что если хоть один выстрел будет сделан, мы вас всех перестреляем. Третья рота курсантов отказалась отступать. Во время штурма целый полк, который был призван на Кубани, а другой такой полк стоял в Кронштадте и присоединился к мятежникам, перешел на сторону мятежников. Хотя штурм показал, что мятежники, они не смогли как бы наладить хорошую дисциплину. Например, было распоряжение Ревкома и штаба взорвать лед вокруг Кронштадта. Оно не было исполнено. Некоторые укрепления они заняли вдруг без караула. Караул спал. Но когда из крепости пошли в атаку матросы, солдаты, они стали окружать, и вдруг они увидели, что не только целый батальон 60-го полка, но и часть курсантов перешли на сторону матросов. Ведь не специально это проводили 7 числа. Был съезд партии 10-й. Хотели в этот день все закончить. Но ничего не получилось. У гарнизона Кронштадта, у рабочего населения, которое пребывало в полной эйфории, наконец-то свобода, хотя положение продовольственное было совершенно жуткое. Давали 200 грамм хлеба на человека, смешанный с кофе. Но, правда, у них были мясные консервы, еще со времен Первой мировой войны, и давали по 100 грамм мяса. Всем давали, также арестованным коммунистам, которые сидели в тюрьме. Несмотря на это, была очень большая эйфория. Тем более прибыли представители русского международного Красного Креста, с которым они были согласны иметь дело, только с Красным Крестом, потому что Чернов им вообще предлагал 800 человек вооруженных людей, и он приедет сам, и основной лозунг будет учредительное собрание. Ему написали очень вежливое письмо, поблагодарили за помощь, но отказались. И начали быстро собирать помощь, продовольствия не хватает. И мигрантские организации, несмотря на всю разобщенность между ними, в первую очередь, благодаря профессору Цезеру, смогли собрать это продовольствие. Но финские власти отказались его пропускать, и только через контрабандистов, они смогли переправить в Кронштадт 400 пудов продовольствия, но это капля в море.
Ну и второй штурм уже 16 марта 21 года, тогда собрали спецподразделения, более надежные части, и Тухачевскому удалось, так сказать, сломить сопротивление. Так понятно, что бои шли примерно 2 дня, да?
Тухачевскому удалось свалить сопротивление, но первоначально все обстояло довольно сложно. Его любимая Омская дивизия, 2 полка отказались выступать, и не только отказались выступать, но с лозунгами, направленными против большевистской власти, они пошли на Петроград. Их удалось разоружить. 73 человека были немедленно расстреляны. Любое высказывание сочувствия матросам немедленно подавлялось. Есть такая любопытная инструкция, как должны действовать командиры заградительных отрядов. Всего штурмовало где-то 25 тысяч человек. В заградительных отрядах находилось полторы тысячи человек с пулеметами. Начальников заградительных отрядов предупреждают, что всех дезертиров они должны расстреливать. Кто такие дезертиры? Это были те, которые отступали и прочее. То есть сзади шли с пулеметами. И они предупреждали, что они будут нести личную ответственность, если это не будет. Кронштадтский гарнизон очень устал. Хотя у них было все-таки 18 тысяч человек, их поддерживали вооруженные рабочие, они не смогли организовать должность смены караула, они не смогли организовать эффективные обороны. Это привело... Кроме того, они были измучены голодом. И вообще на них очень одручающе подействовало то, что петербургские рабочие их не поддержали. А петербургские рабочие во многом не поддержали, потому что большевики действовали медом кнута и пряника. С одной стороны аресты, а с другой стороны сразу выдали по 3 фунта мяса и арендовали, и дали 10 миллионов рублей золотом для немедленной закупки за границу предметов продовольствия. Все было сделано немедленно. Вдруг голодающие рабочие получили не только хлеб, мясо, масло, конфеты, шоколад, сыр, папиросы. Они получили те товары, которые они давно не видели. Я не хочу сказать, что не было выступления рабочих. Были. Были рабочие волнения на фабрике «Арсенал», были какие-то выступления, но в целом ничего массового от питерского пролетариата не было, и они понимали, что восстания больше не будет, что при всем сплоченности Кронштадта восстания не будет. Интересно, что лучшим агитационным материалом в пользу Кронштадта в самом Кронштадте служили советские газеты. Все, что писали о том, что группа генерала Козловского, что вы продались белогвардейцам и прочее, они охотно публиковали. Потому что это было лучше пропагандой того, что они правы, а большевики беззастенчиво лгут. Штурм проходил в городе, были необыкновенно тяжелые бои, дрались за каждый дом. Причем очень мужественно себя вели моряки, и, наверное, еще более мужественные рабочие, у которых ненависть была чудовищная. Рабочие прекрасно знали свой город. Они неоднократно заходили с тыла. В конце концов, в первый день штурма, к 17 часам дня, основные колонны были отброшены на лед. Большое несколько тысяч попало в плен. И здесь решило подкрепление. Был брошен в атаку кавалерийский полк. Первый случай в истории, когда морскую крепость берет кавалерия. Были брошены резервы, и произошел своеобразный перелом. Нужно сказать, что с пленными не церемонились. По-моему, одна из самых возмутительных сцен произошла в тюрьме, где держали большевиков. Их кормили так же. У них только отобрали сапоги и дали лапти, потому что у многих матросов они воевали, у них вообще не было сапог. Когда подошли первые части красных, они смогли им передать оружие. И в результате с охраны тюрьмы, которая с ними обращалась, как со своими, собственно говоря, ну, друзья, ну, как бы, но не своими врагами, их всех расстреляли. Но бои продолжались. Тухачевский уже отдал приказ, если Петропавловск и Севастополь не сдадутся, значит, обстрел химическими снарядами. Он очень любил это делать. Он один раз применил во время гражданской войны, позднее против антоновских мятежников, химические снаряды. Но это не пришлось делать, потому что когда все повернулось, началось уступление, то тогда был отдан приказ Ревком и штабам испортить Севастополь и Петропавловск, там, орудия и прочее. Но на Севастополе, например, в центре восстания, матросы категорически отказались арестовывать даже ни одного коммуниста. И поэтому вот эти вот коммунисты, освободив они с комиссаров, которые сидели на Севастополе, они смогли захватить власть над кораблем, и в конце концов они смогли спасти Петропавловск и Севастополь, а большая часть мятежников во главе со штабом и большинством членов Ревкома из 15 человек, 12 человек, 8 тысяч человек бежали в Финляндию. Восстание было подавлено. Его подавлением пришлось послать 300 делегатов 10-го съезда, а все в эти части было послано 2800 коммунистов.
Леонид, а известно вот соотношение потерь, ну, скажем, сколько было убито со стороны кронштадцев, сколько, так сказать, со стороны Красной Армии, ну и уровень репрессий?
Уровень репрессий известен. Соотношение потерь Ну, убито во время штурма, без сомнения, было больше со стороны Красной Армии. Большевики называли число 850 человек, но это просто анекдот, потому что, как писал командир одной роты, из 250 человек у меня осталось 24 человека. Путно, командующий этой омской дивизии, писал о том, что почти весь командный состав был выбит. Поэтому больше, конечно, потеряли части Красной Армии. Но репрессии были совершенно потрясающие. Только за 4 месяца двумя органами, президиум Петроградской ВЧК и особой комиссии финских границ, и еще двумя органами, было расстреляно больше 2100 человек. Но расстрелы продолжались и позднее. И расстрелы в это время велись другие органы. Я не говорю о том, что огромное количество было просто расстреляно, не успев сдаться. Но это показалось мало. Кронштадт решили очистить. Очистили и Петербург. Петербург очистили следующим образом. Решили балтийских матросов перебросить подальше, на Кавказ, в Крым, но ни в коем случае не во флот, а просто гарнизонами и прочее. Причем Ленин очень боялся, что они соединятся с матросами. И имеется в виду тех кораблей, которые стояли в Петрограде. Парочку из них приняли Красавскую резолюцию, остальные нет. Но все равно. Иногда, когда эшелоны отправлялись, один раз пришлось применять кавалерию, они избили комиссара, они не хотели уезжать. А потом решили провести чистку в самом Кронштадте. Значит, кого высылали? Высылали семьи мятежников, которые прозывали в Кронштадте. Высылали самих тех, которые были амнистированы с самого начала, которые проживали в Кронштадте, вызывали тех, которые получили короткий срок и вместе с семьями уже вышли на свободу, высылали семьи коммунистов, которые вышли из коммунистической партии, что они принимали участие в восстании их сети, а также высылали семьи из Петрограда тоже, тех офицеров, которые были исключены, по разным чисткам, уволены с кораблей. Всего было выслано из Кронштадта 2600 человек.
Ну, я так понимаю, что и те, кто вот перешел границу с Финляндией, часть из них потом возвращалась в Советскую Россию по амнистии, а их сажали после этого.
Да. Даже вернулось несколько членов Ревкома, конечно. Потому что в Финляндии вначале вроде бы приняли очень хорошо. Помощь давал американский Красный Крест. Но потом американский Красный Крест прекратил помощь. У русских не было помощи. Финское правительство себя довольно осторожно вело в отношении советской власти. Уже Мариенгейм не был у власти Финляндии. Их посылали на довольно тяжелые работы, и поэтому часть из них вернулась, но большинство осталось. И их потомки до сих пор живут в Финляндии. Восстание, оно явно выражало вот волю Красной Армии, волю большинства населения, которые сделали Октябрьскую революцию, крестьян, рабочих, которые устали от диктатуры Советов. Почему так были ненадежные отборные части Красной Армии? Почему так были ненадежны даже курсанты? Поэтому пришлось бросать отряды чекистов, отряды заградительных комиссий, отряды коммунистов, проводить расстрелы в любых других частях, которые штурмуют Кронштадт. Большинство рабоче-крестьянского интеллигенции, население страны поддерживало без сомнения Кронштадт.
А вот все-таки политический эффект этого восстания и, так сказать, влияние на принятие дальнейших решений Лениным и Троцким, ну, руководителями большевистского режима, все-таки экономический режим смягчился, а политический нет.
Экономический режим смягчился не только в результате этого восстания. Леонид Саша, мы столкнулись с самым большим кризисом. В результате страшного восстания в Сибири.
во время которого была парализована вся сибирская магистраль. Там не было таких ярких руководителей, как Антонов, например, участие 100 тысяч человек. Во время восстания Сапожкова на Урале, во время восстания Колесникова в Воронеже, во время восстания Антонова, восстания Часка Колесникова, это были командиры Красной Армии. То есть они увидели, что на самом деле экономика развалится, нужно что-то менять. Но Ленин говорил, что теперь в той обстановке, когда мы дали экономическую свободу буржуазии, мы должны быть более жесткими в отношении политической свободы. Мы больше не можем позволить эсерам и меньшевикам разгуливать на свободы. Мы их поместим на несколько лет в самые комфортабельные тюрьмы, которые только можно себе придумать, и плюс запрещение любой фракционной борьбы в партии.
Ну, то есть, получается так, что режим ужесточился, но дал такие экономические послабления. Ну, это получилось, что все-таки на 8 лет, и, так сказать, диктатура вернулась в полном варианте экономическая и политическая.
Да.
А вы можете себе представить победу кронштадтских мятежников, вот когда уже это не мятеж, а восстание? Что бы они делали в Петрограде? Вот отбили штурм, там пошли в наступление, взяли Петроград и...
Ну и что же вообще не имеет вспомогательного наклонения? Ну давайте посмотрим. Они берут Петроград. Без сомнения, они производят то, что они хотели. Они производят выборы в Советы. Я же не знаю, свобода агитации для левых партий имеется в виду. Анархисты, те же большевики, левые эсеры и левые меньшевики, и для всех социалистических партий. Эти советы как бы начинают управлять страной, с моей точки зрения, все бы это могло кончиться тем видом социализма, который потом восторжествовал в Западной Европе. Ведь все-таки на сегодняшний день это лучшая экономическая модель развития России, которая существует. Наверное, это было бы...
Швеция, Германия,
лет.
Там...
Да. Франция, но в нем было больше элементов социализма, но все наверное, постепенно менялось бы. Но, по крайней мере, Россия не прошла бы тех ужасов, которые она понесла в 30-е годы, уничтожение крестьянства, потом весь тот террор, который осуществлялся и прочее, этого не было. Не было бы того, как говорил Солженицын, что Россия потеряла бы 20 век. Россия бы не потеряла 20 век. Это было мы можем сделать на 100%.
Ну что ж, я только напомню еще, что согласно указу президента России от 1994 года, во-первых, все участники этого выступления были реабилитированы, как и других народных восстаний, в отличие от белого движения, к сожалению. А, во-вторых, там должен был быть сооружен памятник жертвам кронштадтских событий 1921 года. Ну, памятника, как мы видим, так и не появилось. Никто его в нынешней путинской России сооружать не собирается. Ну и вот мы видим, что такой вот широкий конфликт между массами большевистской диктатуры, он должен напоминать, наверное, нам сегодня о том, что в борьбе за политическую свободу не стоит расслабляться. Спасибо, я благодарю Леонида Прайсмана. Мы
Спасибо.
Говорили о восстании в Кронштадте и вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго, до свидания.
Цена революции. С Михаилом Соколовым.